Энтони Демелло. Осознание. Предисловие. Однажды Тони Демелло попросили дать короткое определение своим занятиям. Он встал и рассказал историю, которую потом не раз упоминал на семинарах. К моему немалому удивлению, эту историю, изложенную им в книге «Зачем поет птица», Тони посвятил мне. Как-то раз крестьянин нашел орлиное яйцо и подложил его курице на сетке. Орленок вылупился из яйца в одно время с цыплятами и вырос среди них. Он был уверен, что ничем не отличается от домашних куриц, и вел себя как они. В поисках червяков и букашек он рылся в земле, квохтал и кудахтал. Он хлопал крыльями, и метр-другой мог пролетать по воздуху. Прошло много лет, орел состарился. Однажды высоко в небе он увидел великолепную птицу. Почти не двигая мощными золотистыми крыльями, она величаво парила среди всесильных ветров. Старый орел замер в благоговении. «Кто это?» — спросил он. «Это орел, царь птиц», — ответили ему. «Его дом — небо, а мы — курицы, наш дом — земля». Этот орел так и умер цыпленком, поскольку считал себя таковым. «Вы удивлены?» Поначалу я страшно обиделся. Он публично назвал меня цыпленком. И да, и нет. Хотел ли он меня оскорбить? Ни в коем случае. Тони никогда никого не оскорблял. Но он дал понять, что все мы представляемся ему золотыми орлами, не осознающими, каких высот мы можем достичь. История орленка открыла мне глаза на подлинный масштаб этого человека, на его неподдельную любовь и уважение к людям. Он всегда говорил правду. Это было его работой – будить людей и помогать им осознать величие человека. Именно в этом была сила Тони Демелло. Он нес людям осознание. Он видел свет. Мы ведь светим и себе, и тем, кто нас окружает. Он понимал, что на самом деле каждый из нас лучше, чем он сам о себе думает. Эта книга написана в полете, в живом диалоге с аудиторией. Тони говорит о том, что способно вселить жизнь в сердца его слушателей. Смерть Тони поставила передо мной задачу сохранить дух его живых слов и донести до чуткой аудитории его непосредственное отношение к жизни. Благодаря неоценимой помощи Джорджа Маккоули, Джон Брейди, Джона Калкина и многих других людей, всех перечислить просто невозможно, увлекательные, завораживающие, провокационные речи Тони удалось зафиксировать на бумаге. Наслаждайтесь этой книгой. Раскройте свою душу и слушайте ее сердцем, как сказал бы Тони. Слушайте, что он вам расскажет, и скоро вы сможете поведать людям свою собственную историю. Позвольте оставить вас наедине с духовным наставником Тони. Он станет вам другом на всю жизнь. Пробуждение. Духовность предполагает бодрствование. На протяжении всей своей жизни большинство из нас беспробудно спит. Люди рождаются, живут, женятся, плодят детей, умирают, и все это во сне. Им так ни разу и не проснувшимся никогда не постичь красоты и прелести человеческой жизни. Не секрет, что все посвященные, будь то христиане, католики или приверженцы каких-то иных религий, единодушны в одном. Все в мире хорошо. Все в порядке. Везде царит хаос, но все в порядке. Довольно странный парадокс. К несчастью, большинство людей не понимает, что все в порядке, только потому, что все мы спим и видим кошмар. Год назад в какой-то передаче по испанскому телевидению я услышал интересную историю. Отец стучится в комнату сына. «Джеймс, просыпайся!» «Не хочу, папа», — отвечает тот. «Тебе пора в школу, вставай», — кричит отец. «Да не хочу я в школу», — отвечает Джеймс. «Почему?» «По трем причинам», — говорит сын. «Во-первых, там очень скучно. Во-вторых, там меня дразнит. А в-третьих, я эту школу просто ненавижу». «Тогда я назову три причины, почему ты должен идти в школу. Во-первых, это твоя обязанность. Во-вторых, тебе уже 45 лет. А в-третьих, ты директор школы». «Вставайте, просыпайтесь, вы уже выросли. Вы уже достаточно взрослые, чтобы не спать. Проснитесь, оставьте игрушки детям». Не верьте тому, кто говорит, что он якобы не прочь повзрослеть. Не верьте. Единственное, что людям нужно, это чтобы починили их любимые игрушки. «Верните мне жену. Возвратите работу и потраченные деньги. Верните мне мое доброе имя и прошлые успехи». Вот что им нужно – снова завладеть своими игрушками. И больше ничего. Это подтвердит любой психолог. На самом деле люди не желают полного исцеления. Они желают лишь утешения. Лечение же доставляет немало мучений. Вы сами знаете, как не хочется просыпаться по утрам. Под одеялом так тепло и уютно. Кто-то вас будет, и кроме раздражения вы ничего не испытываете. Вот почему мудрые учители никогда не будут спящих. Желая приблизиться к мудрости, я не стану даже пытаться пробудить вас ото сна. Это не входит в мои планы, хоть иногда я и восклицаю «пробудитесь». Моя задача – делать свое дело, вести свою музыкальную партию. Если вы сумеете воспользоваться моим трудом – отлично. Не сумеете – примите мои соболезнования. Как гласит арабская пословица, «Садовые розы и болотные колючки питает один и тот же дождь». Вам показалось, что я хочу кому-то помочь? Вовсе нет. Нет, нет и еще раз нет. Помогать я никому не собираюсь. Не собираюсь и вредить. Если что-то пошло вам на пользу или во вред, значит, помогли или повредили себе вы сами. Вы и только вы. Думаете, люди помогают вам? Ничуть не бывало. Поддерживают вас? Тоже нет. Участницей одного из моих психотерапевтических семинаров была монахиня. Однажды она пожаловалась. «Я совсем не чувствую поддержки со стороны настоятельницы». «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Я занимаюсь обучением послушниц, и она никогда к нам не приходит. Я ни разу не слышал от нее доброго слова». Ответил я так. «Давайте разыграем небольшую сценку. Допустим, я лично знаю вашу настоятельницу и знаю, как она к вам относится. И вот от лица вашей настоятельницы я вам говорю. Знаете, Мэри, почему я к вам не приезжаю? Потому что за вашу работу я совершенно спокойна. Не в пример другим, со своими обязанностями вы справляетесь отлично. Здесь всем заправляете вы, значит, мне не о чем беспокоиться. Как вам такое нравится?» «Очень нравится», — ответила монахиня. «Вот и хорошо», — продолжал я. «А теперь не могли бы вы на минутку выйти? Это тоже одно из правил игры». Когда она вышла, я рассказал оставшимся свой план. «Я все еще настоятельница, ладно? А только что вышедшая Мэри – самая худшая за всю историю нашей епархии наставница новообращенных. и к ее послушницам я не езжу потому, что смотреть на ее работу выше моих сил. Это просто ужас. Поговорить же с ней откровенно я тоже не могу. Послушницам от этого будет только хуже. Мы готовим нового человека на ее место. Он сможет приступить к работе через год или два. Сейчас я выскажу все это Мэри, чтобы как-то ее поддержать. Что вы на это скажете? «Это действительно самое лучшее, что можно сделать в данной ситуации», — ответили участники семинара. Я пригласил Мэри в комнату и еще раз поинтересовался ее настроением. «Настроение превосходное», — ответила она. «Бедняжка Мэри, она была уверена, что мы ей сочувствуем. А ведь все дело в том, что многие наши мысли и ощущения не более чем игра нашего же воображения. Это касается и убеждения о помощи извне. Вы полагаете, что ваша помощь людям объясняется вашей любовью к ним? Тогда у меня для вас есть новость. Человек никогда не станет предметом вашей любви. Любить вы можете лишь субъективный и обнадеживающий образ того или иного человека. Только вдумайтесь, вы любите не человека, а выдуманный вами образ. Вспомните, как уходит любовь. Образ меняется, не так ли? Я так тебе верил, а ты меня бросила. Как ты могла, говорите вы ей. Верили ли вы кому-нибудь по-настоящему? Никому и никогда. Полноте. Все это часть общественной программы по промывке мозгов. Вы никому не верите и полагаетесь лишь на собственные суждения. Так на что же вы жалуетесь? Вам просто не хватает духа сказать себе: «Все мои оценки пустое». Не очень-то это лестно, правда? И вы выбираете вариант: «Как ты мог так поступить?» Вот и получается, что на самом деле люди не хотят расти, не хотят по-настоящему меняться, не хотят быть подлинно счастливыми. Однажды мне дали мудрый совет: если только вы не ищете неприятностей, не пытайтесь сделать их счастливыми. Не учите свинью пению, только зря потратите время, и разозлите свинью. Я, как тот джентльмен, что зашел в бар, устроился поудобнее, и вдруг в ухе соседа по столику увидел банан. Банан в ухе. Джентльмен думает: надо сказать парню о банане. Да нет, это же не мое дело. Однако мысль о банане не дает ему покоя. И вот, пропустив рюмку-другую, он обращается к молодому человеку: «Простите, но у вас в ухе, подумать только, банан». «Что?» – переспрашивает юноша. «У вас банан в ухе». «Что вы сказали?» – опять спрашивает сосед. «Банан в ухе!» – кричит джентльмен. «Говорите громче!» – просит парень. «У меня банан в ухе!» И так все усилия тщетны. «Все, довольно, достаточно», – твержу я себе. «Говори, что хочешь сказать, и убирайся. Сумеют воспользоваться? Хорошо. Не сумеют? Мои соболезнования». Разумный эгоизм. Если вы действительно хотите проснуться, то первое, о чем я вас попрошу, это осознать свое нежелание просыпаться. Первый шаг к бодрствованию состоит именно в том, чтобы честно признаться самому себе, что спать приятнее. Вы ведь не стремитесь к счастью. Хотите небольшой тест всего на минутку? Можете закрыть глаза, а можете держать их открытыми. Это несущественно. Представьте близкого и дорогого вам человека, которого вы очень любите. Мысленно скажите ему: «Для меня счастье дороже, чем ты». И посмотрите, что получилось. «Быть счастливым я хочу больше, чем жить с тобой. Если бы я мог выбирать, я бы выбрал счастье». К Кто-то ощутил себя эгоистом, когда говорил это? Думаю, очень многие. Теперь видите, насколько зомбирован наш мозг. Видите, насколько сильно в нас предубеждение, как я могу быть таким себелюбцем. Но давайте разберемся, кто из двоих на самом деле эгоист. Представьте, что вам говорят: «Ты выбираешь счастье, а не меня. Да как ты можешь быть столь эгоистичным?» Разве вам не захочется сказать что-то вроде: «Прошу прощения, но как ты можешь быть столь эгоистичной и требовать, чтобы я предпочел тебя собственному счастью?» Когда-то одна женщина рассказала мне о своем кузене, священнике-иезуите из Милуоки. Каждую проповедь он начинал так: «Любовь испытывается самопожертвованием, а измеряется самоотречением». Замечательно. «Вы бы хотели, чтобы я пожертвовал своим счастьем ради любви к вам?» – спросил я ее. «Да», – ответила она. «Но разве не очаровательно? Как прекрасно могла бы сложиться наша с ней жизнь. Ради любви она пожертвовала бы своим счастьем, я своим. В итоге на два несчастных существа стало бы больше. Но все равно да здравствует любовь». Стремление к счастью. Как я уже говорил, мы не хотим быть счастливыми. Нам нужно другое. Можно немного изменить формулировку. Мы не хотим быть безоговорочно счастливыми. Мы согласны быть счастливыми при условии, что у нас есть то и это, пятое и десятое. Но ведь это все равно, что сказать другу, Богу, еще кому-то, буквально такое: «Ты мое счастье. Если я тебя не заполучу, я отказываюсь от счастья». Осознать это очень важно. Мы не в силах представить себя счастливыми, если какие-то наши условия не соблюдены. Просто не можем вообразить самой возможности счастливого существования без их выполнения. Нас приучили ассоциировать счастье с этими условиями. Итак, подобное осознание – это первое, что надо сделать, если мы хотим проснуться. То есть хотим любить, хотим быть свободными, хотим жить духовной жизнью, жить в мире и радости. В каком-то смысле, с практической точки зрения, ничто в этом мире не значит больше, чем духовная жизнь. Каждого призываю. Найдите, что имеет больший практический смысл для человеческого бытия, чем жизнь духа, понимаемая так, как определил ее я. Ни набожность, ни благоговение, ни религиозность, ни поклонение, но духовность как пробуждение. Как пробуждение. Поглядите на океан человеческого горя, одиночества, страха, на всеобщее смятение, на душевную раздвоенность человека, на раздирающие нас внутренние и внешние противоречия. И представьте, что у вас появился шанс от всего этого избавиться. Кто-то дарит вам возможность прекратить чудовищное разбазаривание энергии, здоровья и эмоций, порождаемое суетой и постоянными противоречиями. Хотите ли вы получить такую возможность? Вообразите, что кто-то научил вас жить в мире с собой и миром, научил по-настоящему любить. Что может быть важнее? Тем не менее, людям кажется, что большой бизнес, политика и наука – более практичные вещи. Но что толку от полетов на Луну, если мы и на Земле-то жить не научились? Психология как наука. Что важнее с утилитарной точки зрения – психология или духовная жизнь? Практическое значение духовной жизни несоизмеримо ни с чем. Ведь что может бедняга-психолог? Лишь облегчить тяжелое бремя. Я сам психолог, психотерапевт, практик. И когда мне приходится выбирать между психологией и духовностью, я переживаю внутренний конфликт огромной силы. Довольно долго я не замечал этого противоречия, и не удивлюсь, если до сих пор никто, кроме меня, его не заметил. Сейчас поясню. Я много лет не обращал внимания на разные несоответствия, пока не осознал простую вещь. Изрядно помучившись от неудач в личной жизни, люди разочаровываются в самой возможности гармоничных взаимоотношений с кем бы то ни было. Правда страшно? Прежде чем воскликнуть «надоело до чертиков, почему я должен от кого-то зависеть», человек должен выстрадать свое пробуждение. И что же я как психотерапевт предпринял, когда осознал сей факт? Люди шли ко мне со своими бедами. У кого-то не ладились отношения с партнером, кто-то не умел находить общий язык с окружающими. В некоторых случаях я помогал. Но, к моему великому сожалению, иногда я был бессилен что-либо сделать, поскольку пациент продолжал спать. Возможно, на его долю досталось недостаточно страданий. Возможно, ему нужно было самому достичь предела отчаяния и сказать себе «все, не могу больше, надоело». Только тогда, когда болезнь надоест вам до смерти, вы сможете от нее избавиться. Как правило, люди обращаются к психиатру или психологу с целью пройти курс паллиативного лечения. Повторяю, паллиативного, не радикального. Расскажу вам историю о малыше Джонни, который, как говорят, несколько отставал в умственном развитии. На самом же деле, как вы сами скоро убедитесь, он был совершенно здоров. Джонни посещал занятия по художественной лепке, проводившиеся при специализированной школе, в которой он учился. Однажды Джонни забился в самый дальний угол и стал играть с кусочком глины. К нему подошла учительница. «Здравствуй, Джонни!» «Здравствуйте!» – отвечает мальчик. «Что это у тебя в руке?» «Кусок коровьей лепешки». «А что ты лепишь?» «Учительницу», – отвечает паренек. Преподавательница думает, у маленького Джонни регрессия. Она зовет директора школы, тот как раз проходил по коридору, и сообщает ему: «У Джонни регрессия». Директор подходит к мальчику. «Здравствуй, сынок». «Здравствуйте», – отвечает Джонни. «Что это у тебя в руках?» «Кусок коровьей лепешки». «И что ты лепишь?» «Директора». Директор думает: «Тут не обойтись без психолога. Позовите психолога». Психолог умный малый. Он подходит к Джонни. «Здравствуй». «Здравствуйте». «Я знаю, что у тебя в руках», — говорит он мальчику. «И что же?» «Кусок коровьей лепешки». «Правильно», — отвечает Джонни. «Я даже знаю, кого ты сейчас лепишь».
«Кого?»
«Психолога».
«Нет, на психолога этой лепешки не хватит».
И такого малыша признали умственно неполноценным. Бедняги-психологи. Их работа нужна, честное слово нужна. Иногда без них просто не обойтись. Когда человек полностью теряет разум и скатывается в самую пропасть безумия, он становится либо сумасшедшим, либо мистиком. Мистик – прямая противоположность сумасшедшему. Знаете, как определить, спите вы или нет? Если вы задаете себе вопрос, кто сумасшедший, я или все остальные, значит, вы уже проснулись. Воистину так. Ведь все мы безумны. Весь мир сошел с ума. Все мы душевно больные. Всех не мешало бы взять на учет. Нас слишком много. Это единственная причина, почему мы до сих пор на свободе. Итак, мы ненормальные. У нас ненормальное представление о любви, о человеческих взаимоотношениях, о радости, вообще обо всем. Мы в корне ненормальны. Я пришел к такому выводу. Если кто-то с чем-то соглашается, можно быть практически уверенным, что идея ошибочна. Любая новая мысль, любая великая идея в начальной фазе своего существования обречены на одиночество. Одиноким был Иисус Христос. Никто не проповедовал так, как Он. Одиноким был Будда. Никто не проповедовал так, как Он. Кажется, Бертрану Расселу принадлежит следующее высказывание. Все великие идеи сначала воспринимаются как ересь. Очень меткие слова. В современном мире великое множество ересей. Сей муж богохульствует. Люди безумны, и чем скорее вы это поймете, тем лучше для вашего здоровья, как умственного, так и душевного. Не верьте никому. Не верьте даже лучшим друзьям. Взгляните на них беспристрастно. Они довольно умны, совсем как вы, когда имеете дело с кем-то посторонним. Правда, вы можете даже не догадываться об этом. О, в этом грандиозном спектакле, который вы разыгрываете у всех на глазах, сами вы такой умник, такой ловкач и хитрец. Я не очень-то мил, правда? Повторю еще раз. Вы не хотите просыпаться. Вы разыгрываете грандиозный спектакль и даже не подозреваете об этом. Вам кажется, что вы исполнены любви. Как бы не так. Кого вы любите? Даже ваше самопожертвование доставляет вам удовольствие, разве нет? Я жертвую собой. Я живу согласно собственным идеалам. Однако вы извлекаете из этого какую-то выгоду, так ведь? Вы из всего извлекаете выгоду, пока не проснетесь. В этом и заключается первый шаг. Осознайте свое нежелание пробуждаться. Просыпаться не хочется, особенно если вам внушили, что обрывок старой газеты – это чек на $1 000 000. Выпустить из рук такой обрывок очень непросто. Отречение – это не выход. Каждое ваше отречение от чего-либо – это самообман. Самообман. От чего вы отказываетесь? Что бы это ни было, вы навеки привязываетесь к тому, от чего отреклись. Один индийский гуру рассказывал: «Когда я беседую с женщиной легкого поведения, она говорит лишь о Боге. Говорит, что ее образ жизни ей надоел, что она хочет обрести Бога. А вот когда ко мне приходит католический священник, он говорит только о сексе. Приходится признать, отказываясь от чего-то, вы привязываетесь к этому навсегда. Стараясь что-то побороть, вы еще крепче увязаете в этом. Ваше сопротивление оборачивается против вас. Чем сильнее вы противитесь чему-то, тем сильнее оно к вам липнет. Вышесказанное справедливо и по отношению к коммунистической идеологии, равно как и ко всему прочему. Значит, надо принять своих демонов, поскольку наше сопротивление делает их сильнее. Никто не говорил вам этого? Отрекаясь от чего-то, вы только усиливаете свою привязанность. Единственный способ избавиться от того или иного явления – это смотреть как бы сквозь него. Не отрекайтесь, просто смотрите сквозь него. Распознайте истинную сущность той или иной вещи, и вам не придется от нее отказываться. Она сама выскользнет из рук. Но если вы этого не понимаете, если вас гипнотизирует мысль о том, что без той или иной вещи или человека вы будете несчастны, то, несомненно, вы завязли очень глубоко. Желающий помочь вам не должен прибегать к методам так называемой морали. не должен заставлять вас чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. Это бесполезно. Вы все еще спите. Единственное, что от него требуется, это помочь вам понять. Как только к вам придет понимание, вы просто выпустите из рук ненужную вещь. Можно сказать иначе. Вы выпустите из рук ненужную вещь, когда проснетесь. Слушайте и забывайте. Некоторые из нас обязаны своим пробуждением жизненным неудачам. Острая боль прогоняет сон. Но люди все равно снова и снова набивают себе шишки. Они словно лунатики. Самое печальное в этой ситуации – то, что им и в голову не приходит, что все может быть совсем по-другому. Если жизнь вас еще основательно не потрепала и не заставила испить чашу страданий до дна, можно действовать иначе. Можно слушать. Это не значит, что все сказанное мной нужно принимать на веру. Такой процесс ничего общего со слушанием не имеет. Поверьте, совсем не важно, согласны вы со мной или нет. Ведь понятие согласия и несогласия имеют какой-то смысл лишь в контексте слов, идей и всевозможных теоретических построений. Ничего общего с истиной эти понятия не имеют. Облечь истину в слова невозможно. Она всегда открывается внезапно, как следствие определенного к ней отношения. Поэтому можно не соглашаться со мной и все равно видеть истину. Но для этого нужно быть открытым и жаждать нового. Вот что действительно важно. О согласии же со мной речь вообще не идет. В конце концов, большая часть того, что я вам предлагаю, это теоретические построения. А ведь адекватно описать живую действительность не может ни одна теория. Поэтому я не в состоянии поведать вам истину. Но рассказать о преградах на пути того, кто ее ищет, я могу. Я могу эти преграды описать. Истину же я описать не способен. И никто не способен. Все, что в моих силах, это обличить вашу ложь, чтобы вы смогли от нее избавиться. А еще бросить вызов вашим взглядам и убеждениям, делающим вас несчастными. В моих силах помочь вам забыть почти все, что было усвоено ранее и что имеет хоть какое-то отношение к вопросам духовности. От вас же требуется готовность забыть, готовность слушать. Слушаете ли вы так, как слушает большинство людей, с целью еще больше утвердиться в уже имеющихся убеждениях? Понаблюдайте за своей реакцией на мои слова. Что-то из сказанного поразит вас или шокирует. Что-то возмутит, рассердит, смутит или разочарует. А может, в какой-то момент вы воскликнете «Браво!». С какой же целью вы слушаете говорящего? Чтобы убедиться в правильности имеющихся у вас представлений или чтобы узнать что-то новое? И это важно. Второе нелегко дается спящим. Иисус принес людям добрые вести, но был отвергнут. Не потому, что его проповеди были добрыми, а потому, что они были новыми. А все новое мы ненавидим. Ненавидим лютой ненавистью. И чем скорее мы поймем это, тем лучше для нас. Мы не хотим ничего нового, особенно если это новое влечет за собой перемены и нарушает устоявшийся порядок вещей. Особенно, когда оно вынуждает нас осознать собственную неправоту. Мне вспоминается недавняя встреча с 87-летним испанским иезуитом. Лет 30 или 40 назад он был директором индийской школы, в которой я учился. Он пришел на мой семинар. А после сказал: «Мне надо было познакомиться с вами 60 лет назад. Вы что-то знаете, Я же всю жизнь заблуждался. Господи, услышать такое все равно, что увидеть одно из чудес света. Вот это, господа, вера. Жажда истины и пренебрежение ведомыми и неведомыми последствиями ее обретения. Это вера. Не убеждение, но вера. Ваши убеждения делают вас слишком самоуверенным, в то время как вера лишает вас всякой уверенности. Вы ничего не знаете. Вы легки на подъем, ваша душа открыта, открыта нараспашку. Вы готовы слушать. И заметьте, быть открытым не означает быть легковерным и впитывать в себя все сказанное. Критикуйте каждое мое слово, но делайте это с позиции открытости, а не из слепого упрямства. Проверяйте все сказанное мной. Вспомните блестящее изречение Будды. Я не хочу, чтобы монахи и ученики принимали мои слова на веру только из уважения ко мне. Пусть они исследуют их, как ювелир исследует золото, надпиливая, разбивая, шлифуя и переплавляя слиток. Когда вы так поступаете, вы слушаете. И это второй шаг на пути к пробуждению. Напомню, что первый шаг состоит в осознании своего нежелания просыпаться, нежелания быть счастливым. Многое внутри вас противится пробуждению. Второй шаг – это готовность понимать, слушать и смотреть на свои убеждения с известной долей скептицизма. Подразумевается не какой-то отдельно взятый тип убеждений, взгляды на политику, религию, общество или представление о внутреннем мире человека. Имеются в виду абсолютно все ваши убеждения. Готовность к полной переоценке ценностей, согласно метафорическому высказыванию Будды. Я подаю вам великое множество возможностей такой переоценки.